Приветствую всех наших слушателей. Зовут меня Игорь Ивановский. Мы здесь на Радио Спутник продолжаем разбирать то, что происходит в мире. У нас на связи директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нижмаков. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем с Китая и Франции. Тут во Франции заявили, что Китай на данный момент является той страной, которая действительно может оказать сильное влияние на решение украинского конфликта, учитывая его тесные связи с Москвой. Об этом заявил представитель администрации президента Франции Эммануэля Макрона в преддверии его визита в КНР. Он добавил, что Макрон во время своего визита в Китай намерен попытаться отговорить китайское руководство от возможного оказания военной помощи России. Отмечается также, что французский лидер во время визита хочет найти компромисс с властями КНР по вопросу оказания поддержки украинского населения и сформулировать путь урегулирования сложившейся ситуации. Сам визит пройдет с 5 по 7 апреля. Вот, на ваш взгляд, Михаил Игоревич, какова цель этого визита? Цель минимум и цель максимум, если можно?
Тот факт, что руководство Франции заявляет не первый раз о том, что Китай должен так или иначе оказать давление на Россию в ситуации российско-украинского конфликта, это не секрет. Скажем, Эммануэль Макрон подобные идеи озвучивал, например, и прошлой осенью. То есть здесь не есть что-то новое для официального Парижа. Что касается, собственно говоря, цели визита. Во-первых, все-таки Франция балансирует в данном случае между Соединенными Штатами и Китаем. Ну, балансирует в каком плане? Что, с одной стороны, так сказать, Эммануэлю Макрону важно показать некую самостоятельную внешнеполитическую линию. Ему важно обсудить, так сказать, возможно, какие-то экономические аспекты взаимодействия с Китаем. Да, можно вспомнить, что, например, когда Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин встречались на полях саммита на Бали, G20, да, осенью, там поднимались вопросы о взаимодействии в рамках гражданского авиастроения, в рамках атомной энергетики, в принципе, торговли. То есть Макрону в ситуации, когда внутри его собственной страны идут протесты, важно показать, что вот я ищу способы, да, пути для развития экономики. И плюс к этому, конечно же, да, такой немаловажный тоже момент, что для Франции исторически зона ее интересов – это Африка, но в Африке сейчас усиливается влияние Китая. Да, здесь тоже, возможно, Макрон захочет подчеркнуть, что вот мы работаем с страной, которая усиливается в Африке, но Франция тоже здесь как бы демонстрирует свой флаг. Но, с другой стороны, мы помним, что не так уж давно, скажем, во время телефонного переговоров между Макроном и Джозефом Байденом, в свою очередь упоминалась, да, поднималась тема сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, да, как США использует термин. Поэтому здесь может быть и сигнал в какой-то мере для Соединенных Штатов, что вот у Франции есть возможности взаимодействия с Китаем, поэтому, может быть, и США в чем-то будут уступчивы в отношении Франции. Да, мы помним, например, что по поводу протекционистской политики Соединенных Штатов, скажем, то, что проводит сейчас администрация Байдена, было неудовольствие со стороны и Франции, и Германии. И вот такой месседж, что вот мы ищем, скажем так, некого сближения с Китаем, да, Франции, для того, чтобы здесь усилить переговорные позиции США. То есть этот момент тоже может быть.
А вот смотрите, вот в заявлении этого представителя администрации президента Франции говорится, что Макрон во время своего визита намерен попытаться отговорить китайское руководство от возможного оказания военной помощи России. Но ведь Китай не раз и не два заявлял о нейтралитете, о том, что он не собирается поставлять оружие ни России, ни Украине. Эти заявления во Франции не слышали или к чему вот все это?
Ну, а может быть, да, они здесь придерживаются мнения, то, что Китай оказывает некую такую завуалированную, да, скрытую помощь России. Может быть, здесь проводится такая мысль. Плюс к этому, да, повторюсь, что Эммануэль Макрон не первый раз, и его команда проводит идею, то, что Китай взаимодействует с Россией, значит, Китай может оказывать давление на Россию. Здесь может быть тоже примерно такая подача. Ну, а в целом, да, можно еще отметить, что Макрон наверняка попытается пытается напомнить в рамках этого визита, так или иначе, что все-таки Франция – это первое западное государство, которое в свое время, в 1964 году, установило отношения дипломатические с КНР, да, что мы, так сказать, не чужие друг другу страны. Поэтому здесь символические моменты тоже будут присутствовать. Но я повторюсь, что сама идея, что Китай может оказывать давление на Россию, как-то так или иначе промелькнет в рамках переговоров и в рамках позиционирования этого визита Макрона в западной прессе.
Угу. Смотрите, вот мы очень подробно и четко сказали, зачем этот визит нужен господину Макрону. А зачем он нужен Си Цзиньпину? В чем интерес Китая?
Ну, для Китая тоже важно развивать, да, в том числе учитывая экономические стимулы, отношения с Евросоюзом, с Францией, в том числе, да, в том числе в условиях, когда отношения Китая и США находятся, ну, скажем, на самом высоком уровне, да, возможно, будем так говорить. Так сказать, есть некий экономический интерес взаимный, да, все-таки, так сказать, в ту же Францию Китай активно поставляет свои товары. Поэтому здесь заинтересованность существует. Можно вспомнить, что Ван И, например, да, глава канцелярии комиссии Политбюро ЦК КПК по внешним, по иностранным делам, так сказать, также в свое время посещал в рамках своего европейского турне, в том числе и Францию. То есть заинтересованность в том, чтобы, скажем так, выстроить, да, сохранить и где-то даже приумножить отношения с ЕС, сделать их более, скажем так, прагматичными, более теплыми, чем с Соединенными Штатами, да, со стороны Китая присутствует. То есть Китай здесь явно не хочет закрывать эту дверь, хочет, скажем так, работать с Евросоюзом. Да, можно вспомнить, что глава Еврокомиссии ведь тоже едет в Китай в эти же дни, что и Макрон. Поэтому, так сказать, эта линия, она никуда не делась со стороны Китая. Китай здесь прагматичен, он хочет поддерживать отношения с ЕС, в том числе учитывая свои торговые интересы.
Понятно. Ну вот перед своим визитом в Китай Эммануэль Макрон поговорил с Зеленским. Целый час он беседовал по телефону. Как говорится, обсуждали сотрудничество в военной сфере, а также обстановку на линии соприкосновения. В часовом разговоре предметно и результативно обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции. Зеленский подробно проинформировал о ситуации на передовой, это вот сообщают украинские СМИ. Проинформировал подробно о ситуации на передовой. Правильно я понимаю, что он пожаловался, как все плохо там, или нет?
В принципе, Владимир Зеленский ведь в своих публичных обращениях к западным странам поднимает эту тему периодически, да, что там есть сложности, что Украине нужно больше техники.
Везде, да, больше, по-моему, поднимает помощи. Эту тему, да, везде, при каждом удобном случае, да.
Да, поэтому здесь наверняка тоже это звучало. Ну, собственно говоря, да, мы вот по, так сказать, открытой информации видели, что, так сказать, по поставкам военной техники из Франции этот вопрос поднимался в ходе диалога Зеленский-Макрон. Поэтому, да, это ожидаемо. И мы помним, что в свое время ряд украинских политиков даже, так сказать, упрекали Париж в том, что его помощь военно-технической недостаточно для нужд Киева. Поэтому в любом случае Владимир Зеленский попытается использовать все возможности для того, чтобы получить дополнительную технику, да, от Франции, в том числе, насколько это возможно. Да, здесь как бы все,
ну вот, да, он все говорит, вытекает из предыдущего. Он говорит, что переговоры прошли предметно и результативно. Означает ли это, что в скором времени стоит ждать какой-нибудь новый пакет помощи от ЕС или от Франции?
Ну, вполне возможно, что, так сказать, какие-то новые поставки будут происходить, тем более, что Соединенные Штаты, так сказать, анонсировали тоже новый пакет помощи в данном случае для Украины. То есть Европа здесь в той или иной мере тоже помощь окажет, но, опять же, так сказать, не факт, что эти объемы помощи от европейцев будут именно такими, как ожидает Киев, да, поскольку стоит повториться, что критика в адрес той же Франции, украинских экспертов, политиков звучало, что помощь не всегда достаточно, да, по тем ожиданиям, которые были у Киева.
Да, ну вот по поводу американской помощи, раз уж мы заговорили, тогда действительно США могут в понедельник объявить о выделении очередного пакета военной помощи Киеву, на этот раз в сумму 2,6 миллиарда долларов, сообщают об этом западные СМИ со ссылкой на американских официальных лиц. В этот пакет, среди прочего, войдут различные типы боеприпасов, противотанковое вооружение, радиолокационные системы, ракеты для систем NASAMS, в общем, и много чего еще. При этом отмечается, что работа над военной помощью еще не завершена, поэтому в перечне могут произойти изменения. Это, вот, я правильно понимаю, это в рамках уже согласованной суммы очередной пакет или это какая-то новая помощь Киеву идет?
Ну, скорее всего, это в рамках, так сказать, тех траншей, которые анонсировались ранее. И в данном случае стоит отметить, что в принципе, военная помощь, военно-техническая помощь Киева со стороны Соединенных Штатов – это тема, которая выгодна американскому ВПК. Как мы помним, что еще летом прошлого года администрация Джозефа Байдена анонсировала, так сказать, заказ новых вооружений для Украины, для своих оборонных предприятий, в том числе это достаточно долгосрочный период времени запланированный. То есть в данном случае, да, внутри Соединенных Штатов, это, в общем-то, известно, достаточно активно оборонное лобби, которое будет продвигать, так сказать, новые транши такой помощи, она в том числе лоббирует свои собственные интересы. И, в принципе, учитывая, что в 2024 году приближаются в США президентские выборы, так сказать, будут, ну и промежуток, так сказать, очередные выборы в Конгресс, да, так сказать, будут политики, в том числе и штатов, где есть свое сильное ВПК, которые будут лоббировать, да, говорить, что это такой вот не только акт поддержки Украины, но и шаг для поддержки, так сказать, американской промышленности тоже. То есть это как бы такое... Такое объяснение, оно будет присутствовать в американской медиаповестке.
Вот здесь я еще одну новость в связи с этим хочу озвучить. Тут министр обороны Германии Борис Писториус озаботился тем, что если в Белый дом придет не тот президент, который хотелось бы, то сократится американская активность в рамках НАТО, и это стало бы наихудшим вариантом для Европы. Это вот все пишет издание Welt. Это же издание отмечает, что республиканцы критически относятся к помощи Украине, а объявивший о своем участии в президентских выборах Дональд Трамп не одобряет курс нынешнего американского лидера Джо Байдена как в отношении Киева, так и в отношении Североатлантического альянса. Вот как вам кажется, волнуются они не просто так?
Ну, у них, они прежде всего вспоминают Дональда Трампа, который, так сказать, все время говорил, что Европа, да, должна сама платить за свою безопасность.
Да-да-да.
Шокировал, в общем-то, европейцев своими заявлениями подобными. Поэтому, собственно говоря, вот сейчас, когда, так сказать, ну, резонансное заявление о размещении, так сказать, элементов ядерного оружия в Беларуси в европейской прессе обсуждалось, так сказать, там, так сказать, один из таких вот моментов тревожности был именно в том, что вот сменится, возможно, да, хозяин Белого дома, придет либо там, возможно, да, либо Трамп, либо не кто-то подобный Трампу, и что будет Европа делать в ситуации, когда вот есть, да, якобы угроза на восточном фланге, а США не окажут ту помощь, да, на которую, так сказать, Европа здесь может рассчитывать. Поэтому, ну, такой вот, как бы, так сказать, такая тема, она тоже присутствует в, так сказать, европейской повестке, но другое дело, что насколько европейцы могут проводить вот такую политику безопасности независимо от США, это большой вопрос. Да, здесь, скорее всего, так сказать, больше будет какой-то риторики, чем спасательных шагов. То есть все-таки они скорее будут рассчитывать, что, так сказать, нужно находить некий общий язык с администрации США, да, независимо от того, кто там будет, останется Байден или кто-то из Демпартии, или будут республиканцы, так сказать, то есть больше надежд все-таки будет на взаимодействие США, чем на какую-то самостоятельную линию независимости.
Ну да, независимости Европы, конечно, большой вопрос. А вот скажите, пожалуйста, есть же такое мнение, что без разницы, по большому счету, кто придет к власти в США, республиканцы или демократы, или все равно, что называется, генеральная линия партии от этого мало изменится. Согласны?
Ну, отличия в любом случае будут. Другое дело, что переоценивать смену, да, возможную смену администрации в США тоже в данном случае не стоит. Например, среди республиканцев, да, есть те, кто более скептически относятся к поддержке Украины со стороны США. Но в то же время помним, что внутри республиканской партии то же самое оборонное лобби всегда было очень сильным. Поэтому, так сказать, даже в случае смены правящей партии в Соединенных Штатах, от лобби все равно будет пытаться настоять на своих интересах, а это в том числе в данном случае военно-техническая помощь Украины, да, с учетом того, что это заказы для, так сказать, американских оборонных корпораций. Поэтому понятно, что некой волшебной таблеткой, да, в том числе для российско-американских отношений, смена администрации в США, конечно, не будет, но да, будут другие нюансы, так сказать, возможно, да, если это, скажем так, будет республиканская администрация, то у нее будут возможности в чем-то дистанцироваться от политики Байдена. Поэтому, да, здесь нужно будет смотреть все-таки, да, как будет складываться ситуация ближе к выборам, поскольку, так сказать, выборы в США нередко приносят сюрпризы. В свое время приход Дональда Трампа тоже, наверное, да, большая часть экспертов оценила скептически, да, перед выборами 2016 года, но тем не менее это произошло, да, то есть в данном случае тоже посмотрим, чем закончится кампания 2024 года президентская.
Тут вот бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер опять высказал любопытную мысль о том, что Пентагон намерен увеличить военный бюджет США после того, как Россия одержит победу в конфликте на Украине. По словам Риттера, руководство Пентагона при планировании расходов и анализе ситуации на Украине уже исходит из того, что Москва победит в данном конфликте. Он подчеркивает, что в США больше не используют словосочетание «если Россия победит», а говорят только «когда Россия победит». Ну вот, на ваш взгляд, как относиться к словам господина Риттера, которого достаточно часто цитируют российские СМИ?
Ну, я думаю, что, конечно, в Пентагоне рассматриваются разные сценарии, да, это работа военных аналитиков. Другое дело, что вряд ли сценарий с победой России там рассматривается как единственный. Да, скорее всего, там они просчитывают и вариант с затягиванием этого конфликта. То есть вряд ли там исходит однозначно из какой-то быстрой победы России. Что касается увеличения военных расходов, понятно, что Пентагон будет это лоббировать в любом случае, да, потому что это его хлеб, да, то, что непосредственно из его интересов вытекает. Поэтому, так сказать, будет конфликт затягиваться, там будут говорить о том, что вот есть некая угроза для восточного фланга НАТО, да, для интересов Соединенных Штатов в разных регионах мира, вот, давайте военные расходы наращивать, да, если будет максимально для России благоприятное быстрое развитие событий, тоже можно будет сказать, что вот Россия усиливает, поэтому давайте новые оборонные расходы. То есть в любом случае любое развитие событий станет аргументом для наращивания военных расходов для Пентагона.
Но ведь, Михаил Игоревич, если вспомнить оборонный бюджет США, он же огромен, он, по-моему, во сколько, в 8 раз больше российского или даже еще больше. Куда же его наращивать-то уже?
Ну, всегда есть, так сказать, всегда есть куда, всегда понятно, что для ведомства расширения его бюджета каких-то границ, да, с точки зрения интересов этого ведомства вряд ли будет иметь. И в данном случае нам можно отметить, что и, скажем так, холодные отношения с Китаем, это же тоже для США в принципе, аргумент для наращивания военного бюджета, да, так сказать, как будет развиваться ситуация вокруг Тайваня, это тоже, так сказать, указание на то, что вот есть некая угроза для США, которую нужно сдерживать, да, поэтому давайте наращивать наши военные мускулы. Так что всегда есть куда расширять. Другое дело, что, конечно же, так сказать, некое противодействие этому внутри США, да, критики этого тоже будут присутствовать, но мы помним, что многие администрации в США начинали сначала... Да, кандидаты в президенты, которые побеждали, начинали, вели свою кампанию с идеей, что давайте сокращать военные расходы, так сказать, да, давайте сосредотачиваться на США, а не на неких мировых отстраненных проблемах, а заканчивали тем, что военные расходы наращивали.
То есть, да, бюджет все рос и рос.
Да, у Пентагона есть, скажем так, надежда на то, что это произойдет и при следующих президентах.
Михаил Игоревич, давайте про Турцию еще немного поговорим. Там Эрдоган в результате жеребьевки получил первое место в избирательных бюллетенях на предстоящих президентских выборах. Конечно, он надеется на то, что первое место он и получит по итогам этих выборов, которые назначены на 14 мая. Каковы, на ваш взгляд, шансы турецкого лидера и номер в бюллетене как-то на эти шансы повлияет?
Ну, так сказать, как практика избирательной кампании показывает, что, так сказать, номер здесь дает определенное преимущество, но, с другой стороны, так сказать, вряд ли здесь это сыграет какую-то первостепенную роль, конечно, поскольку вряд ли, так сказать, избиратели потеряют Эрдогана в бюллетене, но в целом можно сказать, что это, конечно, не будет легкой прогулкой для Раджепа Эрдогана, поскольку мы помним, что вот все, да, последние годы, последние месяцы его рейтинг и антирейтинг, в принципе, были близки друг к другу. Там есть разные опросы, да, часто противоречащие друг другу по содержанию, да, кто, так сказать, да, насколько серьезна сейчас поддержка Раджепа Эрдогана, но понятно, что так сказать, здесь будет сталкиваться некая поддержка со стороны лояльных избирателей и критика со стороны оппозиции, которая, так сказать, припоминает Эрдогану и, да, вот те же самые строительные нормы, которые привели, да, по мнению оппозиции, к разрушениям во время землетрясения и наплыв беженцев в страну. Да, может быть, скажем, те же самые тималисты напомнят, что и отношения с США у Раджепа Эрдогана сложные, да.
Ну и инфляцию поэтому... тоже забывать не будем, да, там же она в Турции большая, насколько я понимаю.
Да, поэтому здесь у каждого свои аргументы, да, Эрдоган может, наверное, отметить, что да, есть социальные программы, которые при, так сказать, его правительстве, его партии реализовывались в Турции, и про наращивание, скажем, турецкого ВПК тоже, да, что здесь есть плюсы. И в этом смысле, да, есть, ну, скажем так, версии, да, о том, что в конце апреля вполне может состояться визит Владимира Путина в Турцию. Ну, если он состоится, то Раджеп Эрдоган тоже попытается как-то обыграть в рамках своей предвыборной кампании, да, показать, что Россия – это же экономическое сотрудничество, да, тоже, показать, что вот здесь он извлекает... так сказать, плюсы из своей вот такой прагматичной позиции в рамках конфликта России и Запада.
Вот смотрите, в бюллетенях также будет кандидат от партии «Отчизны», кандидат от объединенной оппозиции, лидер основной оппозиционной народно-республиканской партии, выдвиженец от альянса ататюркистов. На ваш взгляд, вот, кто из оппозиции может составить реальную конкуренцию Эрдогана и на чем оппозиция может сыграть? У нас минута осталась.
А, да, ну, конечно, основной кандидат, да, это, так сказать, противостоящий Эрдогану сейчас, это Кемаль Кылычдаroğlu, то есть выдвиженец Народно-республиканской партии кемалистов. Так сказать, опять же, опросы есть разные. Так сказать, будем смотреть, как будет развиваться предвыборная кампания, да, поскольку до первого тура турецких президентских выборов около полутора месяцев у нас остается. И, так сказать, мы знаем, что настроение турецких избирателей часто довольно сильно колеблется.
Да, Михаил Игоревич, шансы есть хоть малейшие на победу у Кемаля?
так сказать, ну, возможность, да, возможность,
возможность, мере, есть.
Нарастить поддержку у него есть.
Да, спасибо вам большое, да, к сожалению, вынужден прервать, потому что новости совсем скоро на радио «Спутник». Директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нижмаков был у нас на связи.